Мы читаем книгу «Труды Бальсулама», страница 431, предисловие к книге «Зоар». Можно найти материалы на сайте КАП-ТВ, там можно задать вопросы, и избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Труды Бальсулама», 431 страница, предисловие к книге «Зоар». Мы находимся на пункте 4.
Но перед нами очень важное предисловие. Бальсулам задает в начале этого предисловия очень много вопросов, проводит очень много исследований и говорит, что эти вещи, они действительно находятся перед каждым и вообще перед всем человечеством. Мы должны решить эти вопросы, потому что без них мы не знаем, что делать, как делать. Мы находимся, мы делаем инстинктивные действия, как на животном уровне. И если мы хотим подняться на человеческий уровень, то человек — это тот, у которого на голове есть глаза, он видит творение от края до края, и поэтому нет никакой возможности избежать ответов на эти вопросы. Ну и сейчас, начиная с четвертого пункта и дальше, он начинает объяснять ответы. Пожалуйста.
Четвертый пункт. Чтобы понять все эти вопросы и исследования, есть одно средство — посмотреть в конец действия, то есть на цель творения, потому как невозможно ничего понять в процессе, а только по его завершении. Ведь понятно, что нет действующего без цели, кроме находящегося не в своем уме. И знаю, что есть умники, пренебрегающие Торой и заповедями, утверждающие, что Творец создал все творения, но оставил их на произвол судьбы. Ввиду ничтожности этих творений, они подобают Творцу, столь возвышенному, управлять собой ничтожных и презренных. Нет, ни одно не от мудрости их речи, потому что невозможно говорить что-либо о нашем ничтожестве и низости, прежде чем решим, что мы сами сотворили себя и все наши испорченные и непристойные качества. Но если мы решим, что Творец абсолютно совершенный, задумал и создал такими наши тела со всеми их хорошими и плохими качествами, то ведь совершенный Создатель никогда не совершит действия презренного и испорченного, поскольку каждое действие указывает на свойства производящего его. А в чем виновата испорченная одежда, если портной неудачно сшил ее? И, как повествуется, Раби Элазар, сын Раби Шимона, повстречал одного крайне безобразного человека, сказал ему: «Как безобразен ты!» И на что ответил он: «Иди и скажи сотворившему меня, как безобразна вещь, сотворенная тобой». Так что эти умники, утверждающие, что Творец оставил нас по причине нашей презренности и ничтожности, лишь расписываются в собственной глупости. И представь себе, если бы ты встретил человека, задумавшего изначально создать творение, чтобы они страдали и мучились все дни своей жизни, как мы, и более того, бросившего их после сотворения, не желая даже присмотреть за ними, чтобы хоть немного помочь им, как бы ты презирал и упрекал его. Так можно ли подумать такое о всетворящем и оживляющем?
У нас есть проблема с Творцом, верно? Есть такие, которые говорят, что он не существует, и поэтому у меня нет никаких проблем, никаких вопросов. То, что мир плохой, он такой, природа такова. Есть такие, есть говорящие, что не существует, потому что мир плохой. Есть говорящие, что он существует, но оторван от нас, изолирован от нас. нет у него ничего по отношению к нам. Мы настолько презренные, настолько низменные, что нечего нами заниматься, мы хуже, чем маленькие жуки. И, разумеется, он не занимается нами. То есть, может быть, он и существует. Мы предполагаем, что он существует, но он оторван от нас. То есть у нас нет связи с ним никакой. Третий говорит «нет». Может быть, что он хороший, может быть, что он плохой, но мы... Но это зависит от нас. Если мы будем вести себя хорошо, он будет хороший. Если будем вести себя плохо, он будет плохой. Но, как мы видим в нашем мире, скажем, мы по отношению к родителям. Если мы ведем себя хорошо, они по отношению к нам ведут себя хорошо, ведем плохо. Они по отношению к нам тоже плохие. И все-таки у нас есть плата, есть награда и за плохое поведение, и за хорошее. Это третье отношение. Есть награда. Награда в этом мире, награда... То, что не получили в этом мире, переводят в будущий мир, но есть награда. Стоит быть. Четвертые — это каббалисты. Они говорят... То, что Творца нет, если мы его раскроем, он, да, будет. То, что он оставил нас, мы раскрываем по себе, что он не оставил, а все от него. То, что он хороший или плохой по отношению к нашему поведению, это тоже неверно. Он полностью добрый, хороший, на 100%, в полном совершенстве. Но мы должны знать, как себя вести для того, чтобы прийти к совпадению с ним по свойствам. То есть, есть примерно 4 вида отношений по отношению к Творцу со стороны творения. Есть еще? Нет? Хорошо. Ну, так пока что 4. Что? Хотите что-то спросить? Нет? Еще лучше. Ну, так продолжим.
Пункт 5. Потому здравый смысл заставляет нас понять не то, что лежит на поверхности, и решить, что мы на самом деле наилучшие и наивысшие творения, и нет предела нашей важности под стать сотворившему нас, потому что любой недостаток, кажущийся тебе в наших телах, после всех оправданий, которые только сможешь придумать, указывает только на Творца, создавшего нас, и все наши свойства, потому что ясно, что Он Создатель, а не мы. Знай также, что все это следствие, исходящее из наших плохих качеств и склонностей, созданных им в нас. Но это случай, когда мы должны посмотреть на завершение действия, и тогда мы сможем понять все и поговорку «не показывай незаконченную работу глупцу».
То есть каббалисты продолжают и говорят, что Творец — он добрый, творящий добро, он абсолютный, а мы находимся на нашем пути, в середине пути. Мы получили намеренно испорченность для того, чтобы его исправить, и тогда в разнице между неисправленностью и исправлением мы понимаем действующую силу в нас и становимся подобным ей, начинаем понимать всю систему для того, чтобы действительно управлять собой во всем. То есть намерение Творца не просто привести нас к какому-то уровню существования, но чтобы мы знали, как существовать, и через существование знали, в каком состоянии мы находимся, в какой системе мы находимся, как мы можем управлять этой системой, как эта система изначально была установлена до нас и от нас далее. То есть мы должны осознать всю действительность, и в постижении этой действительности мы постигаем, из твоих действий постигнуть тебя, постигаем Творца. Хорошо? Понятно? Ну, с кого начинаем? С новеньких. Как тебя зовут?
Шамир.
Шамир, Петрушка, на иврите Шамир. На иврите шамир укроп. Рав перепутал. На иврите.
Рав, у меня есть вопрос. Что такое Творец?
Я не знаю. Это мы должны будем вместе раскрыть. Вопрос, что такое Творец? Рав говорит, я не знаю, это мы вместе должны раскрыть. Я молюсь силе отдачи и требую от нее, чтобы она подействовала на меня своей силой, и чтобы я тоже находился в силе отдачи. Чтобы эта сила отдачи исправила меня, чтобы я тоже находился в отдаче, как она, чтобы она облачилась в меня, и чтобы я смог так относиться к другим, и тогда из того, что я так отношусь к товарищам и вообще к другим людям, силой отдачи, то я тем, что я отдаю практически вот так всем, я пойму, кто такой Творец, потому что это то, что Он делает, Он отдает всем. Я сейчас не могу это понять, потому что я этого не делаю. Это подобно тому, как мы женимся, рожаем детей, строим семью. До того я не знаю, что значит быть родителем. Кто такие мои родители? Я не знаю. Они там ходят на работу, туда-сюда, что-то делают дома, чего-то. Я этого не понимаю. Когда я сам начинаю это делать, я начинаю понимать, что такое папа и мама. Так же и с Творцом. Это называется «из твоих действий познаем мы тебя». Если ты будешь делать такие действия, как он, из этих действий ты его осознаешь. А я все еще преступник, и поэтому я не знаю, я не осознаю Творца. Если ты спрашиваешь меня, кто такой Творец. Я еще не делаю таких действий, как он. Понятно? Да, Нев.
Первые каббалисты раскрыли Творца, собственно, от исследования. Они предположили, что есть Творец, и тогда они делали действия, как он, и так они раскрыли его. Я хочу спросить о разнице между способом раскрытия.
Совершенно иная форма раскрытия, чем та, что была у Адама Ришона, который первый был, первый раскрыл. И то, что потом писали каббалисты другие, как он раскрыл. И как раскрыл Авраам. Написано. Ему было 37 лет, да? Когда...
Ему было 40, когда он раскрыл Творца.
А, но начал... Где-то я читал, что он начал в 37. Ну, короче говоря, так это. Но, разумеется, из желания особого, которое было в них. Был ли кто-то до Адама? Нет. Нет. Нам неизвестно. Нам неизвестно. Он первый, тот, кто раскрыл. Поэтому называется Адам. Он раскрыл систему, которая называется системой уподобления Творцу. Адам от Думе подобный.
Пишет Барсулам в статье «Наука Каббала». И суть, первый человек был, Адам Ришон был первый, который понял и удалось ему использовать до самого конца все, что увидел и постиг, и это понимание называется наука, истинная наука. И все эти знания не передаются, а только из уста в уста, и каждый может добавить к своим товарищам.
Да, и поэтому мы уже не раскрываем не как Адам Ришон, мы уже стоим на плечах всех каббалистов во всех поколениях. И поэтому, как мы смотрим, это как маленький ребенок, который вот ты поднимаешь на плечи, и он видит далеко, не на своем уровне, так и мы. Также. И наша Тора — это не их Тора. Тора в конечном счете — это средство прихода к раскрытию действительности и Творца как властвующего и наполняющего. Так у них есть иная Тора. В каждом поколении есть изменения в Торе, если можно так, не дай Бог, сказать. Только чтобы не сказали обо мне, что я еретик. Но в каждом поколении, потому что это соответствует поколению, раскрывается методика все больше и больше. Это та же самая методика, но насколько она раскрывается и раскрывается поколению. Она новая.
Я спрашиваю, как бы если была возможность раскрыть с нуля Творца, без того, чтобы предположить, что Он существует, как мы сейчас получаем эти знания от каббалистов и действуем по их советам, может быть, можно было еще приблизиться к этому понятию?
Я не знаю, я не занимаюсь спекуляциями. Я тебе говорю, что это неверно. Я занимаюсь тем, что дано мне. И после того, как я что-то пойму, то я пойму, что занимайся тем, что дано тебе. Все остальное — это философия. Если бы я жил в каком-то там лесу, где-то там на вершине горы, сидел как Будда и думал сам, так я бы тоже нашел те же самые вещи. Нет. Есть Тора. И это развитие, то, что дано нам, то, что предстает перед нами. Ты можешь сделать такой опыт, вернись в свое поселение, сиди там, где? В коровнике. И думай. Нет, нет. Подход должен быть в соответствии с моей возможностью соединиться с мудрецами в каждом поколении, в том, в котором я нахожусь, и с помощью их постичь. Для чего мне начинать с нуля, если у меня есть такие средства? И решимо, которое раскрывается во мне, оно не такое, как у Адам Ришона. Мое решимо намного более неисправное, испорченное. Что? Я могу действовать, как было сказано, немного хлеба ешь, с солью немного воды пей, и что я могу с помощью таких страданий постичь Творца? Ты понимаешь, что я ограничиваю себя в еде, в питье, в необходимых вещах практически? И закрываю, уменьшаю свое желание, сокращаю свое желание получения. И в той мере, в которой я сокращаю, я чувствую Творца. Ты представляешь, что мы на такое способны? У нас нет таких решимот, таких тонких, деликатных. Наше решимо, что ты его бьешь, оно не двигается. Поэтому каждое поколение и требующее в этом поколении необходимо идти в соответствии со средствами, которые раскрываются здесь и сейчас. Дружок, ну?
Скажите, как от нас ожидают после этого такого, того, что здесь написано?
От тебя?
Я говорю о себе.
Да.
Мы должны обратить внимание, думаться в замысел действия сотворения мира. Я могу посмотреть в конец действия и понять?
Нет, но послушай, каббалисты пришли мудрецы и сказали, что есть конец завершения творения, там мы все включаемся в конец исправления. Они видели, чувствовали, постигли и рассказывают тебе. И теперь удобно, и у них есть возможность объяснить тебе весь процесс. Если ты не хочешь слышать то, что они рассказывают от конца процесса до начала, как сказано, что только в конце ты поймешь все сначала. Если ты этого не делаешь, то ты находишься в отчаянии, в таком состоянии. Ты не сможешь ничего сделать. Ты ничего не поймешь.
Да. Моя проблема, что весь мир видит это так. Мы очень немалочисленны.
Этого я не хочу слушать. Меня не интересует.
Но оставьте мир. Видят некоторые. Только некоторые могут получить то, что написано.
Меня интересует только я.
Но я хочу понять, что здесь написано. Я должен увидеть, я должен смотреть на каббалистов.
Я пришел к каббалистам и так учился. Меня не интересует ничего, кроме этого.
И тебя привели поверить, что есть такая вещь?
Меня привели, я хочу знать, что со мной. Со мной, не с миром, ни с кем. Со мной. Я хочу знать, где я живу, для чего я живу, почему, какова цель, что происходит. Творение «я», как маленький ребенок перед Вселенной, в середине Вселенной. Это я хочу знать, что происходит здесь, кто я, где я. Такие вопросы, что меня, мир меня не интересует, не интересуют другие люди. Какое мне дело до других людей? Я тебе говорю, у меня нет никакого дела, пока я не пойму, что все эти люди — это части моей души, тогда меня будет это касаться. Ты мне веришь, что только тогда я начал думать, что да, действительно, они существуют, у меня есть связь с ними, они части моей души. Я должен заботиться об их исправлении, потому что тогда я исправляю свою душу. Вау. Ой, какая проблема у меня есть. Исправить мир? Да?
Как вы пришли к такому? Вообще думать, ну что нужно спрашивать каббалистов, есть книги, и рав. Как человек вообще приходит к состоянию, когда у него есть такой хиссарон? Как прийти к этому?
Нет, если нет хиссарона, так не о чем говорить.
Да, как приводит его, когда у него есть хиссарон, спрашивать о своем существовании, почему он живет, почему... Откуда вообще?
Ты закончил?
Да, я закончил.
Это вопрос корня души. Корень души. Очень просто. Есть у человека хиссарон, самый внутренний, он называется корнем души. Когда человек спрашивает, задает вопросы о своем существовании, самые важные вопросы, выше своей животной части, своего животного, это уже относится к его вечной части. И он обязан на это ответить, потому что относится к качеству, к сути его жизни. У меня могут быть все блага, но если я не отвечу на этот вопрос, когда я поднимаюсь чуть-чуть над животным уровнем, чуть-чуть вверх, и спрашиваю о сути жизни, я пропал, если я не отвечу на этот вопрос. Я пропал. Не было нехватки ни в чем. И у многих людей здесь нет нехватки ни в чем. Ну, то есть, есть что-то, чего-то, может быть, не хватает. То есть, сравнить с тем, что было 100 лет назад, тогда цари так не жили. Все. Нет нехватки ни в чем, кроме одной вещи. Для чего жить? Для чего жить? Да? Все. Что ты смотришь на меня? Ты, после того, как понял, что ты не будешь главой правительства, то пришел к нам в отчаянии. У меня было другое отчаяние. Друзья, давайте немножечко сократим эти вещи, потому что мы все время к ним возвращаемся. Продолжим.
Мы находимся на 6-м пункте. И как сказано мудрецами, Творец сотворил мир, чтобы насладить творение. И здесь мы должны обратить внимание и вдуматься, потому что в этом конец замысел и действие сотворения мира. И вдумайся, если замысел творения был в наслаждении творений, это обязывает сотворить в душах огромное желание получить то, что задумал дать им. Ведь величина любого наслаждения измеряется величиной желание получить его. И чем больше желания получить, тем больше получаемое наслаждение. А насколько меньше желания получить, настолько меньше получаемое наслаждение. Ведь цель творения сама по себе обязывает создать в душах наибольшее желание, подходящее для огромного наслаждения, которое Творец задумал дать душам, используя все свои возможности. А огромное наслаждение и огромное желание поднимаются по одному стеблю.
То есть у нас должно быть большое желание получения. Сейчас это ничего. Оно разовьется все больше и больше и больше, пока не захочет поглотить все миры и мир бесконечности и самого Творца. Должно быть что-то, что мы не можем себе представить, потому что с уровня на уровень оно возрастает, не удваивается, а по всем свойствам во много раз больше. И мы должны понять, что мы всегда поднимаемся в хисароне, из состояния в состояние. И каждый раз наш хисарон, наша потребность возрастает, каждый раз я себя чувствую хуже, пока я не исправляю желание и не наполняю его. И очень хорошо, что во мне раскрывается это желание маленькими порциями, иначе я не смог бы его одолеть, выдержать, вытерпеть. Так оно раскрывается чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и в такой форме я его исправляю. Но в конечном счете меры моего исправления собираются вместе, и я постигаю всю действительность. Со всеми ответами, со всеми проблемами. Все находится уже в моем распоряжении. Так это работает. Где я видел? Ну, Ростик или Гриша. Кто там?
Азор.
Ну да.
Кос из Голландии спрашивает, как можно понять действия из конца...
Еще раз. Мне не дали тебя выслушать. Еще раз.
Кос из Голландии спрашивает, как можно понять действия из конца его, если мы не в конце этого действия?
Нет, каббалисты, они постигли конец действия, и они пишут нам, что необходимо видеть конец действия. То есть конец действия — это то, что желание получения наше неисправное. Сейчас оно выглядит неисправленным, желание внутри неисправленного мира, и мы внутри этого желания видим то, что мы видим, и так нам предстает, в нем предстает неисправленный мир. То есть я как бы нахожусь в центре сферы, и я смотрю на эту сферу, и она мне представляется неисправленной. Я исправляю себя, я в своих свойствах прихожу к совпадению по свойствам с Творцом, и тогда вижу, что Творец наполняет мир. Сразу после этого раскрывается во мне следующее решимо. Да, когда я нахожусь в центре сферы. И тогда снова сфера мне снова предстает черной в ужасном виде, намного хуже, чем была раньше. И снова я должен исправить себя, и я вижу, что в меня облачился Творец, и внутри он наполняет всю действительность внутри этой сферы. И так мы исправляем себя. Только я, имеется в виду, это то, что я в десятке, так мы себя исправляем. Это маленькая такая сфера. Мы ее выстраиваем, и в соответствии с этим всю нашу действительность мы постигаем внутри этой десятки. Это сделали каббалисты, то есть каббалисты это раскрыли, и они рассказывают нам. Все, теперь каким образом они раскрыли? Они раскрыли это, потому что они начали развиваться. Начинается очень маленьких решимот. Как все исправления, они идут от легкого к тяжелому. Поэтому после разбиения, после разрушения, когда началось раскрываться в человеке далее, все эти решимот, 20 поколений до Авраама, и потом от Авраама до Моше, и от Моше до царей Израиля и так далее, и до нас. Адам Аришон и все его духовные потомки, они все раскрывали это, начиная с маленьких порций, маленьких вещей. Когда мы чуть-чуть пытаемся преодолеть их, и ты видишь, как говорят сегодня нам всякие такие... духовные люди, в кавычках, ты чуть-чуть одолей, ты почувствуешь. Это люди с очень маленьким решимот. Они не могут быть каббалистами, у них нет авиюта в этих решимот. И они говорят, мы сделаем так себя, будем хорошо себя вести, дай животным жить, вырасти там расти дома какое-то животное, выращивай, занимайся там деревом. То есть в чем дело? Решимот. Решимот должны расти все больше и больше. Есть люди, у которых раскрывается какой-то такой решимо, и они приходят в какую-то группу, а затем решимо не растет. Если они включатся в группу, оно возрастет. Не включится, не возрастет. А если не вырастет, то они уходят. Такие люди, в которых решимо не растет, они обычно находятся в различных кружках. Мистика, философия, всякие такие вещи. Решимо не требует от них исправления. Да.
Относительно того, что он пишет здесь, что задумано было насладить творение.
Но это то, что они постигли, не мы.
То есть относительно нас это не релевантно.
Это тот, который видит конец, он говорит нам.
Когда он пишет про конец, он пишет о том, куда мы должны идти.
А папа и мама давили на меня, чтобы я учился. Я хотел учиться? Нет, я хотел играться. Я хотел играться. Есть мяч, есть велосипед, есть всякие такие вещи. Этого я хочу. А учеба меня не интересует. Идти в школу на весь день, делать домашние задания, и так заканчивать день? И так всю жизнь? Мне говорят, нет, потом будет еще хуже. Потом ты должен будешь работать 8-9 часов и еще провести несколько часов в магазине, на дороге. Ты приезжаешь домой, ты должен дом убрать и так далее. И так вот до утра.
Ну так а где здесь насладить творение?
А где насладить творение?
Я серьезно спрашиваю. Он пишет здесь, что создал Творец мир для того, чтобы насладить творение.
Мир — это не наш мир. Мир воображаемый. Это мир бесконечный. Это, простите, мир Ацилута. Кто-то находится в мире Ацилут, когда он переходит из этого мира в духовный мир и начинает работать над своим исправлением, ему уже это раскрывается, он понимает цель творения. Не надо доходить до конца.
Так, относиться так, все, что относится к миру и Творцу, все говорится о другом мире, совсем об Ацилуте.
Сейчас мы находимся в таком бессознательном состоянии. Ты знаешь, что такое человек в бессознательном состоянии? Он не существует как бы.
Так какова цель такого и такой реальности?
Нашего? Ты сейчас спрашиваешь?
Да, сейчас я спрашиваю.
Мы уже сколько раз говорили об этом. Цель нашего существования из этого существования на каждую часть, которую я должен исправить, то есть соединить с другими, я могу проделать это свободным образом. Когда я существую таким нейтральным образом, ни в падениях, и ни в подъемах, ни в чем, по отношению к духовному состоянию, которое я должен достичь. Это состояние называется состоянием вне духовного, на ступенях неживой, растительной и животной в этом мире. И тогда из этого состояния я отношусь к духовному, хочу я этого или нет. То есть у меня есть по отношению к духовному свободный выбор. Я делаю это или не буду делать, захочу или не захочу. Разумеется, на меня могут давить с помощью различных проблем, бед и так далее. Но решение после бед, но решение все-таки, я чувствую, что я там не нахожусь, я туда вхожу. Кроме того, он пишет о необходимости этого мира. В предисловии книги «Паним и ротом изберот», там, где написано о Адам Ришоне. Да.
Когда он пишет здесь то, что если будет желание большое, то будет большое наслаждение, не говорится о том, что происходит со мной сейчас.
Нет.
А сейчас совсем нет наслаждения?
Говорится о духовных желаниях.
То есть на этом этапе, на этой ступени, в этом мире, который передо нами, в этом нету наслаждения для желаний.
У нас сейчас?
Да.
Но какие у тебя есть наслаждения? Животные?
Я вижу, что никаких наслаждений нет.
Нет, на ступенях не живое, растительное животное. У тебя есть наслаждение, но для этого не стоит жить. Ты видишь, это начинается и заканчивается. Разумеется, ты порабощен желанием, ты не можешь его избежать, это твоя жизнь. Но вместе с тем, что ты наслаждаешься, ты можешь сказать, что это не является целью.
Так что дает нам, собственно, вся эта ситуация в этом мире? Какие возможности? Выбор?
Возможность выходить каждый раз на более и более высокий духовный уровень своим решением. Своим решением.
И что мы решаем?
Что я хочу постичь силу отдачи, силу любви. Ладно. Вперед. Не спрашивают? Очень хорошо. Кто? А, Ханох. Тебе чего-то не хватает?
Микрофон.
Микрофон.
Я спрашиваю о конец действия, в начальном замысле. Рави Шимон говорит об Израиле, а Элазар о всем мире. Сегодня принято в Израиле, что Израиль прольется на весь мир. И каббалист, который делал это, он делал это с книгой, разговором, языком. Как он проливается в мир, как он переходит границу Израиля в мир, как он любит мир, как он проходит эту границу.
Как каббалист проходит махсом, этого он хочет?
Нет.
Как каббалист отдает всему миру?
И от Раби Шимона до Раби Элазара есть граница. От исправления Израиля до... Как это переходит на 70 языков, 70 народов мира? С каким кли, с каким языком, какое средство, которое дает Израиль каббалисту пройти эту границу?
Прежде всего, наука каббала предназначается всему миру. И так она была предназначена до дней Авраама. Он старался ее рекламировать всем, распространять всем вавилонянам. То, что из этого получилась маленькая группа, хотя это были тысячи, но все-таки ограниченная группа. Он ее назвал Израиль. Он мог, если бы весь Вавилон в это вошел, было бы замечательно, но не вошел. И это потому, что все души от разбиения дали. Понятно, что у всех этих душах есть рожь и есть гуф. От разрушения, после разрушения, прежде всего, мы воссоздаем решемот, которые относятся к рожь, а затем те, которые относятся к гуф. Поэтому тот, кто пробуждается после призыва Авраама, они называются Исраэль, Ишаркель, или Ли Рош, мне Рош, мне голова. А все остальные нет, все остальные зависят от гуф, как в Галгальте. Есть у нее Рош и есть гуф. Вначале все действия надо делать в Рош, так это в святости, в духовном, а затем гуф к этому выходит. Раскрываем желания и начинаем их реализовывать. Это то, что происходит. Поэтому, пока Израиль не начинает последние действия, то есть свое исправление перед концом исправления, нет никакого смысла работать с народами мира. сгув общей души. Но в течение истории, когда там были еще люди, которые приходили не из Вавилона, а потом к нам присоединялись, это было и во времена, в библейский период, во времена Танаха, во время первого храма, вплоть до разрушения второго храма. Было много людей, которые приходили снаружи, присоединялись к Израилю, и из них возникло очень много мудрецов, очень великих. Но затем, когда была исторгнута вся эта премудрость из народа Израиля после разрушения второго мира, это практически прекратилось. Сегодня все иное, как мы читаем это у Бальсулама в статье «Последнее поколение», что должно быть это же распространение народа мира, что распространение народа мира должно быть раньше предварять распространение народа Израиля, ну или, по крайней мере, на том же самом этапе, как фараону. Ну, как о фараоне он говорит, что фараон знал роль народа Израиля, и поэтому не давал им выйти.
Как Рош, голова, которая хочет говорить с телом, каким образом это передается, как это проходит? Каббалисты, которые пришли к Мартикону, должны были включить весь мир в себя.
Да, но не в их знании. Разумеется, ты получаешь келим, и ты работаешь с ними, но они сами не должны делать выяснение и присоединяться к тебе. Мы исправляем, и разумеется, эта связь остается. Вообще нет разбиения. Разбиение это только по отношению к нам. Связь остается перед всеми частями души. Разумеется. И, разумеется, мы пробуждаем мир к вещам хорошим или плохим. Не то, что мир сам по себе пробуждается. Ни в какой форме. И это обычно во зло, потому что ты видишь, что мир так вот падает. И они кричат, что по всему миру кричат, что евреи виноваты. Они говорят это по своему инстинктивному ощущению. А я говорю тебе, что это действительно правильное ощущение из знания системы. И Бальсулам тебе пишет так. Что только мы вызываем действия в этой системе, в общей системе душ. Поэтому у тебя есть кто-то, кто убивает еще кого-то, или там происходит какая-то катастрофа. Кто виноват? Евреи. Все кричат. Они, исходя из своей природы, чувствуют, что мы виноваты. Мы виноваты, потому что все эти несчастья, это потому что мы не исправляем разбиение, которое раскрылось в то время, когда оно раскрывается.
Мне, скажем, здесь болит у меня и кричит мое тело. Как теперь голова обсуждает с этим органом, который болит, чтобы оно не болело? Какой способ?
Об этом я не спрашиваю, я в этом ничего не понимаю. Но наверняка все зависит от Роши. Если ты обратишься к различным мистикам, они тебе тоже скажут, что нет никакой проблемы, все зависит от головы. Ну, друзья, мы изучаем предисловие книги Зор. Что? Что написано там?
Написано в Беэр Маим Хаим, Исраэль получают сначала весь свет, и потом разделяется это на весь свет. Поэтому Исраэль называется Ли-Рош. То есть они, Рош, голова, получить благословение сначала, а затем получают это весь мир. В Ликутей Лахот также написано, что есть среднее между Творцом и мирами, и это душа Израиля. И это действительно божественная часть, и это среднее и соединяющее между всеми мирами и Творцом.
Да, Рош соединяет Гуф с Творцом.
И с помощью них притягивается свет и существование всех миров, и от Израиля зависит все.
Ладно. Продолжим. Москва.
Вопрос от Дениса из Москвы. Мой свободный выбор в том, чтобы захотеть духовного состояния. Как увеличить мои желания к духовному при помощи моей десятки?
Попроси у них. Вы должны во взаимной отдаче, Рабаш пишет об этом везде. Человек да поможет ближнему. Вы можете друг в друге это возбуждать. Об этом сказано, что зависть, желание, вожделение и честолюбие выводят человека из этого мира. В какой статье это написано? Напишите «Си», он вам ответит.
Я что-то
мы читаем дальше. Читаем дальше.
Седьмой пункт. И после того, как разберемся в этом, сможем полностью понять второе исследование. Мы исследовали, что это за действительность, о которой ясно можно было бы сказать, что она не находится в самом Творце, а является новым творением, созданным из ничего. И теперь, после того, как мы установили, что замысел творения, заключающийся в услаждении творений, обязал создать желание получить от Творца все лучшее, что он задумал. Понятно, что это желание получить, конечно же, не находилось в Творце до того, как было создано в душах, поскольку от кого он получит? Ведь создал он новое, то, чего нет в нем. И вместе с тем, из замысла творения понятно, что кроме этого желания получить, Творцу больше ничего не требовалось, поскольку этого нового творения ему совершенно достаточно, чтобы выполнить замысел творения, насладить нас. Но все наполнение, заключенное в замысле творения, то есть все блага, которые он задумал дать нам, напрямую исходят из сути его, и не были они созданы заново. Таким образом, абсолютно понятно, что весь материал нового творения от начала и до конца — это лишь желание получить.
И Творец не сотворил ничего, кроме желания получения, он сам по себе желание отдавать, и тогда две эти силы, желание получения и желание отдачи, это два желания, они существуют в творении. Желание отдачи высшее, определяющее, желание получения — творение, и находится под властью желания отдачи. Вот и все. Одно называется Творцом, второе называется Творением. А все остальное происходит только с желанием получения исключительно. Под воздействием желания отдавать исключительно. Понятно?
Но если он хочет насладить творение, то почему он создал что-то меньше, чем он сам?
Он не сотворял меньше, чем это. Только один определяет, а другой нет. Пока второй не получит от первого возможность определять. Творец, он первый, он высший, он корень, и это невозможно стереть. Если он дает творению возможность в чем-то управлять, то хорошо. Ну, дали тебе немножечко посидеть рядом с рулем. Но все это потому, что ты...
То есть желание получать — это не что-то меньше, чем желание отдавать?
Нет, в рамках нашей действительности оно не меньше желания отдачи. Наоборот, оно определяет, если так это можно сказать. Определяет желание отдавать. Из любви Творца желание получения получает возможность отдавать желанию отдавать. Так как наши дети, так они играются с нами. Насколько ребенок позволяет... любовь портит в таком виде. Ну, Морис, что ты хочешь? Ты хочешь благословить нас?
Да, кроме того. Доброе утро, Рав, дорогие товарищи мировой окни. Наш духовный путь, наш путь соединиться, когда мы раскрываем, что мы выходим из желания получать. Но из этого, из этой статьи, уже в последних двух пунктах, всегда есть эти мысли. Мы ведь не достигли целетворения. Всегда есть сомнения, что задействует это творение, что здесь, это ведь существовало и до того, как мы были. Когда исчезнут эти мысли, что это приходит от него?
Мысли исчезнут? Подожди, дружок. Они никогда не исчезают. Беды, проблемы, мысли, они только добавятся все больше и больше. Но ты сможешь их выстроить в систему совершенную, каждый раз все более и более совершенную. Чем больше будет раскрываться противоположные всякие всякие противоречия, такой балаган, страхи, боязни, путаница. Ты смотришь на простых людей, ну что у них есть? Ничего. Спят, работают, едят, снова идут спать. Есть какой-то футбол, там сериал какой-то. И все, сериалы. А у тебя путаница такая, такое разочарование. Ты не знаешь, откуда это все приходит. Страх, боязнь, сомнение. Для чего? Ты хочешь избавиться от них?
Я хочу, чтобы вы помогли нам, Рав.
Нет. Рядом со мной ты почувствуешь только больше. Только больше проблем. Но это подтолкнет тебя к цели. Это я тебе обещаю. И каждый раз ты будешь не соглашаться с приходящими проблемами. Каждый раз будешь бояться, как маленький ребенок, не знать, куда убежать. И всякий раз, когда это начинает проявляться, ты понимаешь, каким образом с помощью этой тьмы ты получаешь еще свет. И еще часть системы проявляется. И дает тебе ощущение всего творения. И тогда ты чувствуешь, что ты человек, что ты находишься, понимаешь, чувствуешь все перед тобой, твое. Но после этого сразу, снова, как маленький кролик, запутанный, в страхе, не знает кто что, новый решимо раскрывается, разбитое. И снова, постепенно, выходишь. Но сейчас мы находимся в состоянии, когда мы должны увеличить поручительство, обязаны. Это очень-очень останавливает нас в продвижении. Мешает так вот продвинуться, так вот шагать. Свет, тьма, свет, тьма. Тьма, свет, тьма, свет. Но, как сказано, будет вечер и будет утро. Всегда все начинается с тьмы. Ну, где мы?
Спасибо, Рав.
Ну.
Есть общие вопросы о предисловии.
Да.
Два вопроса. Давид из Мертвого моря спрашивает, какова особая важность этого предисловия, и что Бальсом пытается прояснить здесь?
Я бы порекомендовал изучать вот это вот предисловие в кампусах. В таком более простом виде. Ну, или там на курсах для начинающих, потому что это предисловие, которое раскрывает тебе все. Возможности спрашивать, отвечать, исследовать, путаться. Здесь все есть для начинающего. Дальше.
Йонатан из виртуальной группы спрашивает, в изучении этого предисловия есть свет? В чем здесь выяснение?
Здесь есть много разума. И нам стоит действительно понять это предисловие со всем, что он хочет нам рассказать. Стоит вместе с тем, разумеется, намерение ради отдачи, намерение объединения, понять эти вопросы качественным образом, внутренним. Разумеется, это должно быть. Но должно быть и то, и другое вместе. Чикаго.
Рав, мы приближаемся к Большому конгрессу, мы приближаемся к Шаббату, мы находимся в атаке, мы готовимся к конгрессу. Нет выхода. Мы должны сейчас на этом шаббате сделать атаку, поручительство. Мы слышим сейчас от вас о том давлении. Как мы продвинемся? Как мы сделаем? Как мы используем это давление друг на друга?
Вам надо списаться с товарищами и подытожить вещи, решить, ну и выбрать материал. Может быть, мы будем изучать особый материал, связанный с этим. У меня никакой проблемы, я с вами. То, что вы решаете, я буду рад. Буду рад присоединиться. Очень хорошо, если вы решите, что вы хотите. Все. Спешитесь, поговорите, решите и сделаем. Дальше. Можно еще немножко.
432 пункт, 8. 400 страница, 8 пункт. И после выше сказанного сможем понять третье исследование. Мы недоумевали, как могут каббалисты говорить, что души — это часть Творца свыше, подобно камню, отколотому от скалы, где все отличие только в том, что одно часть, а другое целое. И казалось странным. Предположим, что камень можно отделить от скалы топором, пригодным для этого. Но как можно сказать такое о сути Творца? Чем отделились души от сути Творца, выйдя из Творца и став творениями? Но из вышесказанного становится очевидно, что как топор раскалывает и разделяет надвое вещь в материальном мире, так в духовном мире разделяет надвое отличие свойств. Например, когда двое людей любят друг друга, говорится, что они близки друг другу, как одно тело. Когда они ненавидят друг друга, говорится, что они далеки друг от друга, как восток от запада. И речь тут не идет о пространственной близости или отдаленности. Речь идет о равенстве свойств, когда те, кто любит то, что любит другой, и ненавидит то, что другой ненавидит, считаются любящими друг друга и близкими людьми. А если есть в них какое-то отличие свойств, то есть один любит что-то, несмотря на то, что другой это ненавидит, то в меру этого отдаляются они и ненавидят друг друга. А если они противоположны по свойствам, то есть все, что любит один, ненавидит другой, а все, что ненавидит один, любит другой, то далеки они друг от друга, как восток далек от запада, то есть от края до края.
Мы получили здесь объяснение о желании получения. Желание получать. И мы пока не можем понять Творца, потому что мы находимся в несовпадении с ним по свойствам. То, что у него и есть у него, есть у нас, это даже не противоположное, потому что противоположное можно понять, что является противоположным. Но это тут просто нет совпадения. Для него все происходит с намерением ради отдачи, а у нас ради получения. И мы не знаем, из нашего намерения ради получения, мы не знаем, что такое ради отдачи. В нашей системе нет ничего от отдачи. И поэтому мы оторваны от него, мы не можем его почувствовать, понять, не можем, ну, вообще, что-то об этом узнать. Так как же, у нас есть какое-то ощущение или какая-то мысль, что он существует, высшая сила управляет нами и так далее. Ну и вообще всем человечеством, инстинктивным образом есть в этом что-то. Это из разбиения. Это потому, что было разбиение в высшей системе на высшие ступени в душах. И из этого есть в каждом человеке, то есть в желании получения его, есть искра, которая определяет связь с Творцом. Какую-то связь. Или на ступени нулевой, первой, второй, третьей, четвертой. И, соответственно, с этим человек пробуждается. Может быть, он немножечко верит или не верит, или, может быть, он что-то хочет делать, только пусть скажут, что. Или он видит, что он зависит от Творца. Пока не приходит на самую высокую ступень, когда люди приходят к науке Каббала, когда он обязан постичь его, он обязан понять его, он обязан просто исследовать его. Без этого он не может жить. И это все говорится из искры, но в желании получения нашем мы животные, которые ничего не хотят, кроме наслаждения внутри желания. Еда, секс, семья, богатство, желание, почести, познание.
Последнее поколение написано, что каждый человек, даже есть неизвестная искра, которая объединяет его с Творцом, и когда и это пробуждает в нем желание узнать Творца, исследовать Творца. И тот, кто... Если кто-то пробудит им до желания, он согласен будет на все.
Это находится в каждом человеке. Присутствует в каждом человеке то, чего нет в животных. То есть на животном уровне этого нет, только на человеческом в нашем мире.
И в статье «Везот ли Иуда» пишет Бааль Сулам, что мы не находим особой надобности в человеке, кроме пробуждения к Божественному. Если человек готов к этому, находится, что все суть человека находится только в подготовке раскрытию Творца, и от этого, и этим он поднимается от животного.
Да.
Как раз об этом мы, о той искре. У нас есть сегодня в центре особое событие. Мы делаем конгресс для учеников Каблалиам. В 9 утра собираются все ученики кампуса Алиф, кампус Бет, Никуда Шибалев.
Со всего Израиля?
Со всей страны. Мы ожидаем 250-300 человек. Будет особый урок с вами для них. И вопрос, что получает ученик от такого конгресса? Есть такие, которые только начали?
Ученики кампуса. Начиная с тех, которые там с первого дня в этом кампусе и вплоть до...
Да, есть здесь те, кто только первый урок, и те, кто несколько лет. И вопрос, есть ученики, которые здесь еще не были в центре, не сидели с вами на уроке.
Ну, я не знаю, что сказать тебе. То, что я думаю, прежде всего, познакомиться с ними, почувствовать их, чтобы они больше с нами познакомились, с нашим центром, чтобы они знали, что здесь их дом. Кроме того, что еще? Разумеется, я хотел бы постепенно но это уже относится к учебе, внести в них понятие десятки. Это главное. Хотя это очень тяжело слушать начинающему, вообще все эти связи, обязательства с другими, что мы связаны, что духовность я могу постичь только через группу и внутри группы. И Творец раскрывается внутри связи между нами. Творец Боре Воуре, иди смотри. Все это вещи, которые тяжело начать с начинающими, но к этому надо прийти когда-то, когда-нибудь. Поэтому я не знаю, как говорить с ними. Есть еще несколько уроков до урока. Есть еще несколько часов до урока, мы увидим. Я постараюсь подготовиться. И вы тоже порекомендуйте мне, как к этому подойти, что делать. Кроме того, что я нахожусь здесь, я больше нигде не нахожусь. Поэтому что у меня есть? У меня есть мой Твиттер, Фейсбук, блог, программы, в которых я немножко снимаюсь, и все. У меня нет связи с новыми учениками, со всеми. Но на самом деле я бы хотел изучить вот такое вот предисловие с начинающими, по-настоящему с начинающими, полностью. И раскрыть так, постепенно раскрыть им все, что они захотят. Чтобы действительно был вход в науку Каббала такой широкий. Да.
И, короче, есть ученики, которые нас сейчас слышат, и они сомневаются, приехать или нет.
Нет, это нехорошо. Сомнение — это нехорошо. Или наоборот, это хорошо для того, чтобы решить, что я приеду. Это уже человек находится в пути.
Так, собственно, что зарабатывает этот ученик, который находится далеко, и он иногда с нами учится раз-два в неделю? Что, какая его награда за этот урок?
Как написано, человек получает награду уже за то, что он идет, за свой путь. Он приобретает, он прикладывает усилия, эти усилия превращаются в объединение здесь между всеми учениками, и со мной, и с нами, с вами. Это очень продвигает. Продвижение в науке Каббала происходит не в соответствии с разумом, а в мире объединения с товарищами и с учителем, через которых человек получает связь с высшей силой. Ну, так есть у него возможность. Да, написано, что есть тот, который обретает свой мир за один час. Когда действительно такой час, который он сидит здесь, он стоит нескольких месяцев. И я не преувеличиваю. Несколько месяцев как обычной учебы. Да, Шимон.
Рав, у нас есть всевозможные конгрессы в течение года. Есть один раз в год, когда все мировое кли, большая семья встречается вместе. И вчера мы открыли запись конгресса с 20 до 22 февраля. Открыли запись, мы послали всем извещение. Это все находится на сайте конгресса Инасвива Това. И мы призываем всех записаться. Был вопрос, я вчера был в Зуме с группами, как делают подготовку всего кли. Мы делаем подготовку в десятках, в группах. Как сделать подготовку для этого особого конгресса во всем кли?
Прежде всего, мы, видимо, в воскресенье, в понедельник, когда же лучше, мы начнем проходить уроки конгресса. Начнем, начиная с воскресенья ближайшего, как подготовка к конгрессу. Разумеется, когда мы занимаемся во время подготовки, потому что происходит на конгрессе, это что-то совершенно иное, потому что вот это вот собрание общее, оно все выводит на совершенно иной уровень. Но с воскресенья, с Божьей помощью, мы начнем изучать уроки конгресса. И тогда поговорим об этом больше. Я думаю, что ни у кого не должно быть сомнения, кто только может приехать на конгресс, и мы должны проделать его действительно на уровне таком хорошем. Это с одной стороны, а с другой, да, действительно, все-таки учить. Изучать все темы.
Есть возможность. Будут два вечера для новеньких. Есть возможность для каждого пригласить, кого он хочет, кто интересуется, прийти на эти, вечера, второй, третий день конгресса.
Да, это мы должны распространять и среди наших учеников, чтобы они могли пригласить своих родственников и товарищей. И второй вечер конгресса, это будет вечер, предназначенный для тех, кто интересуется наукой Каббала, а третий день для родственников, чтобы так, чтобы они в какой-то связи с вами находились материальной. То есть и то, и другое. Мы будем очень рады, если вы их пригласите. Да. Я только рекомендую
в субботу потом
записаться как можно раньше.
Мы в шаббат тоже будем говорить об этих вечерах, как приглашать и так далее.
Очень хорошо. Все? Да.
Рекомендации записаться как можно быстрее. Я видел вчера, что раскрылось, что открылась запись. Я сразу записался. Я знаю, что, возможно, что я не смогу участвовать. Я хотел спросить на духовном уровне. Если я хочу, чтобы пришла высшая сила и организовала мне все это, что стоит, конечно, записаться и заплатить.
О, ты задаешь вопрос, я бы сказал, очень-очень сложный, запутанный. Тем, что я знаю, что я не смогу быть. По всем законам, то, что сейчас я вижу в природе, на работе, во всем. Но я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы в этом быть. Пробуждаю ли я этим высшее управление, чтобы оно все-таки мне дало возможность в этом находиться? Это вопрос непростой. На самом деле ты поступил правильно. Ты поступил правильно. И интересно, что из этого получится. Но еще раз. Так нужно делать. То есть человек делает то, что в его силах. Я не делаю никаких расчетов ни с чем. Я этого хочу, это очень важно. Да.
Я спрашиваю, у меня есть опыт очень интересный. Конгресс мужской последний. Я сразу заплатил, как только открылась запись, и я заплатил и не приехал. Видимо, я должен был позаботиться о необходимом. То же самое в Араве. Я сразу записался, заплатил, и я не смог приехать. То есть два этих конгресса я видел из дома. Я видел, что, по крайней мере, то, что я заплатил, я, по крайней мере, участвовал в чем-то.
Да, верно, что это участие, и твое желание – это тоже участие. Но будем надеяться, что в этот раз это все закончится. Закончится. Но это вопрос, который задают. Это не смешно. Но не шутка. Но пока что... Чикаго. Ну, задание дня.
Сегодня с большой радостью и атакой товарищи, которые помогали нам в поддержке нашей работы. Петах Тиква, 17-я десятка, Ранана, Москва, 2-я десятка, Мексика, 1-я десятка, Голландия, Чикаго. 70 человек участвовали в подготовке к этому уроку и поддержку в намерениях. Наше задание дня. В течение дня давим на товарищей в поручительстве, пока они не пробудятся к свойству отдачи, и посылаем предложение на шаббат, приходим на шаббат в поручительстве, подготовка конгресса, для того, чтобы привести Шахена, Творца в Шхину. Мы посылаем предложение к шаббату на мейл, который сейчас будет показан. Приходим на шаббат в подготовке, в поручительстве и приводим Творца назад в Шхину. Лиха. Спасибо нашим телезрителям. Хорошего дня. Получить жизнь в подарок. Кампус Кабалалям предлагает вас на вступительный вечер перед открытием курса. На следующей неделе это состоится в наших отделениях. Вход 20 шекелей и предварительная запись. Можно получить дополнительные данные на CAP.COL или позвонить по телефону 1-900-509-209. Дорогие друзья, комиссия десяток приглашает всех, у кого нет еще десятки, написать на mail congress.ten@gmail.com на любом языке, и мы позаботимся соединить его с десяткой. А теперь споем вместе песню.
ממש כמוני האדם שמולי נרגש כמוני האדם שמולי נושם כמוני עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני לך וך מה ששנו עליך אל תעשה לך וך מה ששנו עליך אל תעשה לך וך מה ששנו עליך אל תעשה לך וך מה ששנו עליך כמוני האדם שמולי בוכה כמוני עד שאיני יכול עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני עד שאיני יכול עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לך וך מה ששנו עליך לך וך מה ששנו עליך אל תעשה לך וך מה ששנו עליך אל תעשה לך וך